На бомбас съездить и покаяться. Каялись депутаты, каялись артисты, каялись писатели, каялись поэты, каялись музыканты.
В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь.
Какое счастье увидеть, когда Киркоров там ползает в своих кровавых соплях. Толпа была рада увидеть униженными своих вот этих вот кумиров. Ведь в тебе не какие-нибудь там Макаревич с Гребенщиковым. Это абсолютно все свои в доску. Молчание сегодня в России – это знак протеста. Те, кто молчат, люди стойкие, которых не прогнули, не заставили вот так вот на камеру присягать и целовать ботинки Путина.
Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина.
Вот уж кто слуга режима, так он чем всегда им был.
Абсолютно. Наблюдаем сколько лет за этим потрясающим пируэтом. Вот уж точно, от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича.
Это новогодние эфиры программы «Вдох-выдох» на Ходорковский лайф. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Сегодня с нами журналистка, блогер, моя подруга Ксения Ларина. Привет, спасибо большое, что нашла время.
Привет, дорогой. С Новым годом.
С Новым годом. И вот знаешь, первый вопрос мой такой. А есть новогоднее настроение у тебя в этом году?
Ну, конечно же, нет. И его и не было. Вот с начала всего этого кошмара, конечно, никакого новогоднего настроения не было. Но ты знаешь, вдруг именно в связи с Новым годом у меня появилось ощущение какой-то, не знаю, надежды. Потому что это, ну да, надежды. Не люблю это слово, оно тоже какое-то избитое и не знаю. Но мне кажется, что это новогоднее настроение надо в себе культивировать, надо его искать, находить ради близких, ради своего будущего, ради того, чтобы не расчеловечиться, не наполняться яростью и ненавистью. Вот, пожалуй, так.
Я с тобой очень соглашусь, и ты знаешь, еще с начала декабря у меня что-то внутри, там, где вот бабочки обычно в животе существуют и живут, что-то начинает так подниматься, но каждый год оно поднимается с детства. А вот эта реклама Кока-Колы по телевизору уже поет свою песенку, набившую оскомины, и там Марайя Кэрри уже из каждого, значит, утюга поет всем Merry Christmas, и все равно хочется верить, во что-то верить, я такой, блин, жду, а потом понимаю, а чего я жду, но все равно важно, потому что, ну а как, если мы не будем надеяться на что-то хорошее, на что-то лучшее, на что-то светлое, то зачем тогда, в принципе, да, в этот Новый год входить? Мы подводим итоги года для наших гостей, для героев нашей передачи. Мы с тобой разговаривали этим летом, у нас было большое интервью. Прямо сейчас наши зрители увидели вшитую ссылочку на этот разговор, в описании тоже он есть. А какие для тебя лично, вот для тебя, для Ксении Лариной, самые важные события этого года? Я имею в виду, вот как у человека, Ксении Лариной.
Ну, личные ты хочешь от меня услышать. Они у меня... Нечего мне подводить, никаких личных итогов. Я освоилась в этом пространстве YouTube. Я нашла для себя возможность быть полезной самой себе. Это важно. И счастлива, что это кому-то кроме меня еще нужно, что у меня есть зрители, что у меня есть постоянные подписчики. Это, конечно, большое дело. Это, считай, вот мой вклад в ту страшную жизнь, в эту войну, не в войну, а в грядущую победу Украины, в которой я все равно верю, что все равно это произойдет. Вот, поэтому вот, будем считать так, это мой личный итог за этот год точно, что я занимаюсь тем, что я умею делать, и понимаю, ради чего это я делаю. А что касается всего остального, это, конечно, не личное, потому что все, ведь мы же с тобой живем в информационном пространстве, в этом потоке, мы так устроена наша жизнь, что здесь и профессия, и личная жизнь, они неразрывно идут абсолютно. Поэтому я итоги года меряю по событиям, которые для меня вот важны, которые, ну, конечно, и ужасные в основном, это страшные события, это год, который начался, по сути, со страшного события, со смерти, с убийства Алексея Навального. И, конечно же, все, что касается войны и бомбежек, и убийств, это страшное, все страшные итоги. Но, с другой стороны, могу сказать так, что для меня, например, самым хорошим явлением, таким тоже обнадеживающим, это такое вот, что называется, собирание культурного пространства вне России. То есть интеллектуальная, культурная, уехавшая Россия, она пульсирует, она функционирует, она работает, она не молчит. И в отличие от, допустим, деятелей нашей политической эмиграции, оппозиции, которая весь этот год провела в бесконечных битвах, срачах и выяснениях отношений, мне кажется, вот как раз культурная элита, уехавшая, она продемонстрировала пример абсолютного единения. Я вижу, как люди пересекаются, встречаются, как ездят друг к другу на премьеры, как приходят на концерты, как поддерживают друг друга, как приглашают друг друга принять участие в том или ином спектакле, в той или иной акции. И мне кажется, что это вот как раз очень хорошее явление, такой вот обнадеживающий вектор развития нашей культурной эмиграции.
Давай тогда про хорошее сначала поговорим, потому что у меня выписаны какие-то вехи этого года, которые я хотел предложить тебе обсудить. И вот давай с таких обнадеживающих вех или героев, которых мы можем, безусловно, героями назвать, начнем, а потом про антигероев продолжим. В этом году Алла Борисовна отметила очередной юбилей. Впервые ее не наградили ничем, не поздравили никак. Ну, не впервые, там, по-моему, в начале войны тоже никак не награждали, но был юбилей. Да? До этого на каждый юбилей ей вручали какой-нибудь орден, ее принимали абсолютно все действующие и бывшие президенты Российской Федерации, награждали то за заслуги перед Отечеством, то еще за что-нибудь другое. В этом году никак, и вот едва ли не наградили званием иностранного агента. Алла Борисовна Пугачева, для тебя герой вот этих послевоенных лет? Потому что к ней можно относиться очень по-разному. Многие часто говорят про нее как про человека, который приспосабливался под любую власть. Но вот тем не менее, она человек со знаком плюс для тебя по итогам 2024-го?
Конечно, и по итогам 24-го, и вообще по итогам огромной эпохи. Она всегда была отдельным человеком, и я скажу тебе честно, что я не была поражена вот этим ее поступком, ее выбором, скажем так. Ну, очень многие упрекают ее, что она ничего там особенного и не сказала, но выбор ее очевиден, какой она сделала. И все ее реплики, состоящие там из 2-3 слов, ее посты в Инстаграме в адрес так называемых дорогих россиян и этой власти, и, естественно, в адрес войны, я думаю, что они говорят за себя. Она всегда была отдельным человеком. Я прожила всю свою жизнь вместе с ее песнями, с ее голосом, и за это была любима и в советское время. Она никогда не служила власти, никогда не была певцом патриотических концертов, государственных концертов, никогда не была замечена ни в каких отвратительных действиях, связанных, там, не знаю, с концертом в честь открытия 25-го съезда КПСС, допустим. Да? Нет, она была всегда отдельной, она была всегда человеческим человеком и никогда не пела никаких гражданских песен вообще. И поэтому не исключение и вот тот период, в который она сейчас попала. Она же, в конце концов, она этому Путину тоже не присягала. Я не могу сказать, что где-то она была замечена в том, что она там кланялась ему. Никогда в жизни, это он ей кланялся. Никогда в жизни. И поэтому она молодец. Конечно, со знаком плюс. И я думаю, что и хорошо, что ей ничего не вручили, никаких орденов. Сейчас и то, что он ее не поздравил, и никто из этой власти не поздравил ее, это как раз очень хорошо, потому что было бы противно, если бы тебя поздравляло вот это вот дерьмо. Знаешь, как я помню, был последний юбилей Владимира Николаевича Войновича, которого тоже уже нет с нами. Вот. И он тогда был в опале за то, что он активно выступал против аннексии Крыма, против захвата Крыма в 2014 году. И даже писал открытые письма этому Путину с проклятиями. И он стал вот абсолютно таким вот уже еще не названным иноагентом, по сути, врагом народа. И у него был юбилей, на котором я собрал своих близких друзей, и мне посчастливилось там быть. Это было в ЦДЛ. И он как раз пошутил, что, слава богу, нет никаких правительственных телеграмм. Я счастлив, что я никак от этой власти не получаю ничего. Ни наград, ни похвал, ничего. Меня для них нет. И все. И это самая высшая награда.
Я часто захожу в ее Инстаграм, Алла Орфей, особенно когда Алла Борисовна что-то около, ну, как мы уже заметили, она политические посты не публикует, но посты с какой-то позиции, да, которую она довольно четко озвучивает, она нет-нет, да, публикует у себя в соцсетях. Я часто захожу и читаю комментарии, и меня поражает, насколько много там чудовищных абсолютно слов, проклятий в адрес Аллы Борисовны пишут наши с тобой сограждане. Чем ты это объясняешь? Ведь они когда-то ее любили в любом случае. Как они так резко поменяли свое мнение? Или это
Это, мне кажется, это психологический эффект толпы. На то она и толпа, Ренат. Толпа, она... Ну, для меня это вот как люди, которые создают себе кумиров, ставят им памятники, а потом сами же их сносят с криками. Это толпа. А здесь чем больше бойтесь тех, кто будет вам поклоняться, обожать и говорить о том, что вы самый лучший на Земле. Я имею в виду не близких людей, а поклонников. Потому что рано или поздно все обернется другой стороной. И тот, кто вам пел дифирамбы, обязательно плюнет вам в спину или в лицо, куда позволено будет. И ему за это ничего не будет. Это особое удовольствие своих кумиров уничтожать. Это особое удовольствие. Это, я тоже раньше думала, может быть, это только в русском народе. Да нет, это любой эффект толпы, он такой, к сожалению. Мы можем массу таких примеров привести из мировой истории, когда вчерашние кумиры... Боже мой, ты вспомни движение «Мету». Мною ненавидимо, ненавижу это все. Вот простите, дорогие феминисты, ненавижу. Ты вспомни, сколько там было случаев, когда вчерашний был звездой человек, абсолютно великий артист. Вот для меня, например, совершенно поразительная история. Извини, не собираюсь про это говорить, но не могу не вспомнить. Это скажи, Кевин Спейси. Скажи. Кевин Спейси. Это мой действительно кумир. Выдающийся артист, выдающийся деятель культуры, мыслитель. Удивительный совершенно, удивительного дара и как личности, и как артисты, как строитель театральный и культурный. Ты представляешь, что с ним сделали? В одно касание превратили его в изгоя. В одно касание. И толпа с улюлюканьем живо подключилась. Вчера еще молились на карточный домик и говорили, боже мой, какой великий артист, потрясающий. Вот в одно касание. Сейчас, когда вот прошел, вот тебе год прошел, вот этот, кстати, в этом году уже, по сути, все обвинения против него были, рассыпались. Все. Ничего нет. Кто-то отозвал, где-то не было подтверждения. Все рассыпалось. И вот он человек, который пережил такую травлю. Он сейчас начинает вот свою жизнь заново, свою профессиональную судьбу. Это вот эффект толпы. Это страшно. Поэтому я думаю, что и для Аллы Борисовны ничего удивительного нету. Она с этим сталкивалась, кстати, тоже. Она не раз бывала в опале и советской власти, когда против нее объявляли такую травлю. И точно так же толпа от нее отворачивалась. Поэтому ничего удивительного нет. Значит, чем больше улюлюканий, чем больше проклятий, тем выше талант. Это важно понимать.
Ты вспомнила Кевина Спейси, я не могу не показать зрителям его интервью, которое тоже вышло в этом году.
Why is it being foreclosed? Because I can't pay the bills that I owe.
Я честно скажу, я плакал, когда смотрел. Это первое появление на крупном американском телеканале и такое интервью-исповедь, где он рассказывал про то, что он был вынужден продать дом, что фактически у него нет денег на существование. И понятное дело, что, конечно, он был очень обеспеченным актером. Я смотрел и понимал, господи, действительно разрушена жизнь просто из-за того, что какой-то мальчик не понял, что он говорит, да, и не понял последствий собственных слов. Мне его очень было жаль, несмотря на то, что ты знаешь, что моя позиция по поводу Мету немножко отличается. Но сейчас я, кстати, скорректировал, потому что все это превратилось действительно в просто, ну вот, да, в историю про фас, сказали толпе, толпа побежала и сожрала абсолютно несчастного, слабого человека, и потом продолжала его дожирать, и до сих пор крупных ролей у него нет, и это, конечно, чудовищная трагедия, и хорошо, что мы с тобой, наоборот, затронули эту тему, потому что, ну, как будто бы забыли человека, как будто и не было, действительно, и молились на него, и называли его самым любимым своим артистом.
Кстати, вспомни, прости, что мы там все говорим про наши привычки вырезать, стирать, менять человека, исключать его из съемочного периода, черные списки. Это же не мы изобрели. Вот того же Кевина Спейси, ты вспомни, как все начиналось, когда началась эта кампания, как его просто, не просто вырезали, а отменили, огромную роль его отменили. Из-за него пересняли другого артиста, когда уже картина практически была сделана. То есть они даже денег на это не пожалели. Настолько были напуганы эффектом этим общественным движением, что нас не провалится наш фильм в прокате, если Кевин Спейси в нем останется. Это вообще просто какой-то ужас. Ну, мы сейчас в этом смысле ничем не отличаемся. Мы, говорю я, Российская Федерация. Но у России большой опыт по части отмены собственной культуры. Это советский опыт прежде всего. И уж сколько там всего поотменяли. До сих пор еще сколько еще не вернулось в этот пантеон людей, которые были отменены когда-то. Начиная с 18-17 года после Октябрьского переворота и в течение всех 70 лет. Кого только не отменяли.
И, по сути, этот год в культуре во многом, ну, как в том пространстве, которое можно или, может быть, и нельзя назвать этим словом, но, тем не менее, в российской культуре начался как раз с такой череды отмен, с парада отмен в связи с голой вечеринкой. И вот год прошел, вот из этой точки начала Нового года, как ты смотришь на тот скандал, как тебе кажется, зачем это все было надо?
Ну, для того, чтобы запугать, это, собственно, ничем не отличается. Запугать, унизить. Меня, как, кстати, во всей этой истории больше всего поразила даже не вот эта вот жестокость по отношению, собственно, к своим. Это же людей-то наказали каких? Они же все свои, они же не чужие. Если в тебе не какие-нибудь там Макаревич с Гребенщиковым, это абсолютно все свои в доску. Киркоровы и прочие вот эти вот люди. Наказали за то, что им все равно, за то, что они делали, сделали вид, что этой войны нету. Потому что им очень важно было, чтобы они этой войне служили. Но меня поразила даже не эта жестокость, а вот эта вот страсть к унижению, унизить прилюдно, заставить ползать на коленях, заставить не то что извиняться, а чуть ли не рыдать. Ты вспомни, как это Ивлеева, про которую я, знаете, вообще не знала. Это совершенно не героиня не из моей пьесы. Да? Но как она рыдала в этой самой в камеру, как рыдала Лолита Милявская, как ползал, унижался Филипп Киркоров. Конечно, это показательное выступление. И я думаю, что толпа была рада, чтобы увидеть униженными своих вот этих вот кумиров, вот этих вот глянцевых героев. Какое счастье увидеть, когда Киркоров там ползает в своих кровавых соплях. Какое счастье. Это все для услады толпы. Но ведь унижают и тех, кто уехал, и унижают тех, кто остается, и отменяют тех, кто остается. Поэтому, ну да, это такая кампания, которая, как мне показалось, им понравилась, я имею в виду, тем, кто придумал эту кампанию по расплате за грех, за непристойное поведение, за эту голую вечеринку. Я думаю, что им, у них это получилось, потому что это череда бесконечных раскаяний, извинений. Это тоже вот такой вот примета этого ушедшего года, 24-го. Кто только не каялся. Каялись депутаты, каялись артисты, каялись писатели, каялись поэты, каялись музыканты, кто там еще. Все, кому не лень. На Донбасс съездить и покаяться. Вон этот Рома-зверь покаялся на Донбассе, а концерты все равно отменяют. Не получается, потому что чужой. Тут тоже, кстати, этот год отличается, как мне кажется, этим абсолютным разделением, когда у них появились какие-то четкие критерии. Им даже не важно, раскается человек, которого заподозрили в нелояльности или не раскается, они сами знают, кто свой, кто чужой. Для этого совсем не обязательно какую-то публичную акцию устраивать. Не поверят, как не поверили Роме Зверю.
Так ощущение, что и Филиппу Киркорову особо не поверили, даже после того, как он съездил на Донбасс и спел там коллегам в черной водолазке песню «Снег», потому что они же прекрасно понимают, что ему до войны нет никакого дела, единственное, до чего ему дело есть, это деньги и увеличение собственного гардероба. А вот меня часто спрашивают, как человека, который немножечко когда-то был знаком с Филиппом Киркоровым и этого факта не скрывал, почему Киркоров не уехал, я каждый раз задумываюсь, какой ответ дать. Нет у меня ответа на этот вопрос, потому что нам всем очевидно, что, ну вот есть пример Аллы Борисовны, вот она взяла, уехала. Да, есть пример Максима Галкина, который тоже не зассал. Вот уж тоже человек, которого знала каждая собака в каждом провинциальном российском городе. А вот Филипп Киркоров почему-то зассал, хотя очевидно, что у него все есть, он может себя обеспечить до конца дней, все у него прекрасно, он может переехать в Штаты, в свой любимый город Майами, где у него тоже есть недвижимость, и там благополучно доживать до старости и любоваться Атлантическим океаном и накачанными, значит, кубинцами. Почему не уезжают такие люди, как тебе кажется? Что их держит?
Я тоже часто думаю об этом, не о Филиппе Киркорове, он меня меньше в этом смысле интересует, а о других людях, у которых тоже есть возможность и уехать, и жить, и даже работать. В конце концов, повторю, из тех, кто уехал из деятелей культуры, никто не побирается по помойкам. Это все вот пропаганда там выдумывает, всякие зетники, что там люди никому не нужны. Нужны еще как, и мы это видим по полным залам, по концертам. И эти туры гастрольные, они бесконечные. Каждый месяц, в каждом городе полные залы у людей. И спектакли ставят, о чем я уже говорила, так что это важно. Для меня вопрос, давай так скажем, значит, это выбор человека. Либо, тут два варианта, либо страшный шантаж, жуткий шантаж, кошмарный, то есть цена, смерть и все. Если ты пересечешь границу Российской Федерации, тебя застрелят прям в спину выстрелами. наповал, или что-то сделают с твоей прекрасной недвижимостью, или что-то сделают, не дай бог, с твоими близкими, говорю без всякой иронии, которые здесь остаются. Может быть, и такое. Либо это выбор человека, но может быть и так. Меня пугает многое, Ренат. Очень многие люди, которые меня пугают сейчас вот демонстративной своей успешностью в этом фашистском мире, русском фашистском мире в России. Демонстративной успешностью, демонстративной безжалостностью. Меня это пугает. Это ужасно. Это, я говорю не про деятелей эстрады и шоу-бизнеса, а, ну, не знаю, там, театра, кино. Это, конечно, не знаю почему. Ну, слушай, в конце концов, оставаться тоже можно. Мы же не можем с тобой осудить всех, кто остался. И я знаю людей, как и ты знаешь многих людей, которые остаются в России, но остаются людьми. Остаются людьми, не делают вид, что они свободные, успешные, что все хорошо. Подумаешь, война, мы в трудную годину, мы все как один. Нет, у них тоже разрушены жизни. Разрушены. Многие вынуждены молчать, а молчать все труднее и труднее. А многие уже поплатились за свое молчание, потому что это тоже важное, как мне кажется, дисклеймер именно этого года, что молчание сегодня в России – это знак протеста по логике властей. Они требуют говорить, они требуют с кем ты, чтобы ты сказал. Что если еще год назад можно было действительно отмолчаться, сегодня уже невозможно. И поэтому те, кто молчат, продолжают молчать. Для меня это люди, ну, стойкие. Но сколько им еще это будут прощать? Не знаю. Так что давай все-таки поддержим тех, кто остается и остается собой, не превращается, которых не прогнули, которых не заставили вот так вот на камеру присягать и целовать ботинки этой власти, этому Путину. А есть такие, понимаешь? Я вот смотрела, для меня вот, казалось бы, такая вот вещь, незначимое событие. Открыли они там какой-то парк кино в Москве. И этот парк кино открывали, естественно, деятели российского кинематографа в лице Эрнста, Жигунова, по-моему, Евгения Миронова, кто там еще был, я уж не помню, ну, Федор Сергеевич, по-моему, Бондарчук. Да? Вот они открывают этот парк кино. И Путину говорят: Владимир Владимирович, это же вы должны открыть нам парк кино. И вот хлопушку показывают, скажите нам, камера, мотор. Он прям обалдел, Путин, от самого факта произнесения этих слов, поскольку они все имеют какое-то двусмысленное значение, да, камера, мотор, что одно слово, что другое. Он таки сказал...
Можно сказать все-таки два заветных слова для кинематографистов? Камера, мотор. Так начинается любая картина, а тем более открытие такого грандиозного проекта.
Камера, мотор.
Ты бы видел эти лица. Я не знаю, видел ты или нет. Счастье на этих лицах было написано, что сам барин им погладил их по головке, оценил их шутку. Вот это вот для меня самое страшное. Понимаешь? Это вот такое абсолютное единение с дьяволом. Значит, я делаю вывод, что ты не заложник, черт тебя возьми. Заложники так себя не ведут. Заложники ведут себя по-другому. Это не заложничество. Это сотрудничество, это коллаборация. Вот и все. Эта разница, она существенна. Есть заложники, а есть коллаборанты.
И самое жуткое, что среди тех людей, которых ты сейчас перечислила, некоторые, во всяком случае, до начала войны, я имею в виду 2014 год, то есть до начала не полномасштабного вторжения, а войны, называя вещи своими именами, ассоциировались у многих, и даже у меня отчасти, с людьми, скорее, либеральных взглядов, просто немножко эти либеральные взгляды, как будто бы скрывающие от широкой публики. Эрнст у нас когда-то стал либералом, понятно, что уже давно негде ставить клеймо. Федор Сергеевич Бондарчук, с которым сотрудничали наши товарищи, мои близкие друзья и коллеги в некоторых проектах, тоже стал либералом. И, между прочим, выходил на Болотную площадь в 2011 году. И так далее, и так далее. Ну, Миронов, например, да, который все время пытался замолвить слово то за Серебренникова, то за Павла Устинова, актера, за
которого мы когда-то выходили на улицу. Был порядочным человеком. Это каждый проходит этот путь. Я не знаю. Мне кажется, может быть, что это люди не чувствуют эту красную черту пресловутую, которая уже просто блевать тянет от этого слова. Но это так. Наверное, проходит... Есть какая-то точка невозврата. Когда человек говорит, ну что делать? Ну надо же теперь как-то встраиваться. А другого мне никто не предложит. Другого ничего не будет. Будет только это. Очень жаль.
Еще этот год прошел под знаком очередей. Очередь как символ протеста. Ну, я имею в виду и очередь за Надеждина. Да? И постоять в очереди за Надеждина — это был единственным легитимным способом выразить свою гражданскую позицию. Понятное дело, что это даже не за Надеждина, а просто против путинского режима. Еще одна очень важная очередь, которая не была столь массовой, но для меня она была очень принципиальной. Это очередь в суд по делу Беркович-Петровичук. И вот люди, которые в этой очереди оказывались, для меня это люди безусловно гражданской позиции, особенно если это люди публичные. Да, например, Вениамин Смехов, который живет в России, который не побоялся и в очереди этой постоять, и прийти, дать потрясающие свидетельские показания в суд. И эта речь, которую многие вспоминали, для меня тоже один из символов, что ли, принципиальной позиции, да, совести и публичной демонстрации этой совести. Вот про таких людей хочется поговорить. Вениамин Смехов, безусловный же герой года. Вот даже просто за эту речь на деле Беркович-Петровичук.
Я хочу тебе сказать одну вещь. Каждый раз, когда я вот так же, как и ты, начинаю восхищаться чьими-то человеческими нравственными поступками, связанными с людьми, которые остаются в России, мне все время пишут в комментариях: «Ксения, не подставляйте человека, не надо им указывать, пожалуйста». Ты понимаешь? Вот каждый раз. И сейчас тоже думаю, вот не навредим ли мы Вениамину Борисовичу. Хотя я думаю, что он давно уже для себя тоже решил, где говорить и как говорить. Вот тут он не мог молчать, не мог. Я, кстати, говоря про дело Петричук и Женя Беркович, не замечала, между прочим, очередей. Я вот тут с тобой не соглашусь. Никаких очередей там не было. А людей было очень мало. И да, их вызывали в качестве свидетелей защиты, поскольку их имена называли адвокаты. Я имею в виду Смехова и еще одного замечательного человека, которого можем поставить в один ряд тут же. Это Алексей Макарова, замечательного артиста, да, который тоже пришел туда для того, чтобы дать показания как свидетель защиты. И он не побоялся выйти на улицу потом и под камеры сказать людям, которые там, журналистам, что это абсурд, и что я судье сказал в лицо, что это абсурд абсолютный. Вот все обвинение абсурдное, абсолютный чушь и бред.
Ну это полный бред. Это высосанный из пальца полный бред. Об этом я судье сказал, в общем, что это вообще в голове не укладывается, что обвиняют в том, чего нет совсем. Скорее наоборот. Но об этом был мой спич. Он был весьма сумбурный, эмоциональный, но искренний.
Да, действительно, такие люди есть. Их немного, но они есть. Но я хочу тебе с грустью напомнить слова из письма Жени Беркович, когда она написала, как раз тоже вот в конце этого года, говорила о том, что ее расстраивают, а то и бесит молчание ее коллег, цеховое молчание. Нет такой вот большой поддержки. Даже когда судили, было дело «Седьмой студии» и процесс над Кириллом Серебренниковым и его товарищами и коллегами, даже тогда действительно были очереди. Я сама свидетель. Мы приходили в этот суд, и было огромное количество людей. И в театр пытались выражать поддержку кто как, да, и письма писали, и пытались как-то поддержать. Хотя тоже тогда ожидали более массовой поддержки, но все равно она была, она чувствовалась. Сейчас театральное дело номер два, оно, к сожалению, проходит практически в полной тишине. В полной тишине. И вот какой итог мы имеем страшный. А но Смехов, числе... кроме Смехова, можно назвать еще, повторю, много людей. Но я прям боюсь называть эти имена.
Я точно так же боюсь, знаешь, когда вот хочешь, например, отметить какие-то инициативы и в плане театра, и в области кино, которые в России существуют, и там спектакли ставятся в России замечательными режиссерами, и есть площадки, которые в России работают, но я точно понимаю, что не могу даже вслух назвать их просто, да, ну, потому что придут, закроют, пусть лучше они полуподпольно существуют, да, на том же полуподпольном уровне, на котором существовали в последние годы спектакли Жени Беркович, даже уже после посадки самой Жени, да, и театрального движения «Дочери Сосо», но все равно пусть они существуют, чем если мы сейчас будем, значит, об этом публично говорить, находясь за рубежом, а туда придут и все прикроют к чертям, и вообще не будет никакого, даже маленького такого окошечка для свежего воздуха у тех людей, кто в России остается. Я хочу поговорить с тобой о двух ярких персонажах российского телевидения довоенного, которые в этом году снова появились на экранах или в Ютубе. Это Ваня Ургант и Владимир Познер. Иван Ургант появился в Ютубе Солодникова с то ли интервью, то ли притчей, то ли фильмом «Иваново детство». «Ни слова о войне», «Грустные взгляды куда-то в горизонт», значит, «Дождь над Невским», черно-белая картинка, фонтанки и воспоминания, значит, о детстве. И Владимир Познер, тоже «Ни слова о войне», и странный рассказ, даже без намеков на аналогии с Россией, про Стамбул и историю османов. Как тебе вот эти два странных возвращения в публичность?
Ну, подробностей мы не знаем, я, во всяком случае, не знаю. Я знаю вот только то, что публич было, то, что было в паблике. В паблике был вот тот самый фильм «Во сне я горько плакал», так он, по-моему, называется, вот это вот пошлятина, да. Которая пошлятина, до такой степени пошлятина, что даже не смог сдержаться очень вежливый, издержанный, интеллигентный Сергей Николаевич. Я помню, что его просто взбесило тогда вот это вот, это видео. А то, что касается Познера, здесь все гораздо сложнее, в смысле проще и противнее, потому что я помню его интервью, которое он дал Антону Желунову, которое, собственно, было таким символом его возвращения.
То, что я у вас сегодня, это абсолютное нарушение моих правил. 2,5 почти года меня нет вообще. Я мечтаю о том, чтобы это произошло, но не думаю, что произойдет.
После этого уже появился вот этот вот его фильм, или как он там называется, турецкий. А в этом интервью я хочу обратить внимание, то, что мне запомнилось, совершенно отвратительная деталь, где он там с гордостью рассказывал о том, что у него была возможность работать на американском телевидении, и у него были предложения. Только мне сказали, поставили условия, что я должен публично дать оценку, политическую оценку событиям вот в Украине. Должен осудить вторжение России и осудить российскую власть за это решение. И я сказал, я никогда этого не сделаю. Я никогда не буду ни по чьим указкам действовать. Я говорю только то, что считают нужным. Никто меня не заставит. Это я тебе много говорю слов. На самом деле их было сказано меньше, но именно так. Интонация была именно такая. Типа, как вы могли мне такое, посмели такое предложить? И он это рассказывал с гордостью, ты понимаешь? И это для меня как бы сразу все ясно про этого человека. Сразу все ясно. Либо это глупость, либо это, ну, подлость, я не знаю. Ну, как может быть такой выбор сознательный делать? Ну, а дальше, что тут? Понятно, что ему, сейчас нам скажут, ну, как вам не стыдно, он старик, ему 90 лет. Ну, знаете, старик не старик, 90 лет. Многие дожили до 90 лет и остались приличными людьми. Как, например, Олег Валерьянович Басилашвили, который находится в России, ему 90 лет. Да? Или как наши замечательные вот поколения, вот Юрий Мамин, да, которому тоже почти 90, под 90 лет. Ты понимаешь, порядочный человек и не умеющий, человек, сделавший свой выбор. Ему не надо объяснять ничего. Он сам, кому хочешь, объяснит. Или Александр Гельман, Александр Исакович, которому тоже под 90. Отец Марата Гельмана, выдающийся человек совершенно, который большую часть времени, как я понимаю, живет в России, в Москве остается. Или Гарри Бардин, вот сейчас называем опять людей. Гарри Бардин, который находится в Москве, которому тоже много лет. Или Людмила Люси Улицкая. Боже мой, вот вам старшее поколение. И я почему называю эти имена? Чтобы было понятно, что возраст, или Алла Ефремовна Гербер, боже мой, которой 90, больше уже, чем 90 лет, которая находится в России. Возраст вообще никак не влияет на нравственный выбор человека. Это, к сожалению, вернее, не знаю, это значит, это такой человек. Значит, он и в 25, и в 30 был таким. Я в этом убеждена.
То есть, а мы все просто дружно заблуждались. Ну, под «мы» я не имею в виду нас с тобой, потому что я это давно всем хожу и говорю, типа, чего вы вознесли на пьедестал непонятно чего, какой-то псевдолиберальной журналистики, человека, который вот уж кто слуга режима, так он всем всегда...
Абсолютный и символ конформизма, понимаешь? Он как бы еще, я понимаю, вот его вечная манера, всю жизнь такая, что он все время хочет показать нам всем, что он-то и есть мерило совести и морали, и гражданственности, и профессионального достоинства. Но это не так. Мы-то все, вот ты прав абсолютно, наблюдаем сколько лет за этим потрясающими пируэтами. Вот уж точно, от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича, как говорили когда-то про Микояна. Да, вот абсолютно тот самый случай. Чем тут восхищаться?
Я хочу еще, пока у нас есть там буквально 10 минут эфирного времени, успеть обсудить некие итоги нашего с тобой мира Ютуба, потому что кажется, что он тоже претерпел определенные изменения. Понятно, что после войны случился всплеск стримов, да, появилась куча новых каналов. И вот сейчас мы как-то пришли к моменту, что ли, стабилизации рынка, если можно так это все обозначить. Какие для тебя главные продукты, проекты, что ли, уходящего года в нашем мире, да, в мире иновещания, я имею в виду, вот нашего YouTube-вещания из-за границы на русском?
Ну, давай так. Для меня это такой тяжелый вопрос, потому что я слишком много знаю, я слишком много смотрю, да, поскольку передача, которую я очень люблю, которую я делаю у себя на канале «Человек без телевизора», она как раз посвящена вот этому самым ярким событиям в мире YouTube. Во-первых, скажем так, состоялась эта история, состоялась, ты прав, и сегодня мы, как вот российские русскоязычные издательства за пределами России, вот в этом году просто расцвели махровым цветом, и мы уже видим несколько издательств, которые активно работают с русскими авторами, запрещенными в России. Это очень важно. Так и здесь. Безусловно, я рада, что у нас как бы стабилизировалась, что называется, новостная журналистика, и сегодня можно об этом говорить, что существуют не просто там YouTube-каналы, а существуют независимые информационные каналы, такие как, ну, начну с тебя, Ходорковский Лайф, безусловно, естественно, «Дождь», Александр Плющев, который свою медиа-империю просто построил, ну, из-за одного маленького авторского канала он сделал отдельно независимый канал. Это очень важно. Конечно, свои звезды возникают, и здесь этот эффект Ютуба, который породил просто звезд настоящих, это эффект, там, не знаю, Марка Фейгина, понимаешь? Кто-то мне скажет, это вот Арестович его раскрутил. Это не так. Ему важно было заявить себя, он себя заявил. И это человек, который, безусловно, сам себя сделал как звезду, как к нему не относись в Ютьюбе. Или Михаил Шительман, совершенно замечательный, который тоже начинал с нуля. И кто вообще мог предположить, что он вырастет в такую вот медийную звезду Ютьюба, которого почитают за честь и позвать в гости, который невероятно страстен в своих монологах, и очень такой человек, ну, обаятельный, и то, что важно, что он из Киева. Из Киева, то, что он там сидит у себя дома в Киеве, и мы это в прямом эфире наблюдаем, вот эту вот мирную жизнь во время войны. Я имею в виду, конечно, вот это сочетание мира и ада войны. Вот. Кого еще назвать-то из этих... конечно, Катя Шульман, которая до того, как стать звездой, она была известным политологом, таким вот, которого спикером, которого любили звать в различные эфиры. Но сейчас она абсолютная звезда. И тут еще одна вещь получилась, Ренат, то, что звезды Ютуба вышли в офлайн. Звезды Ютуба стали давать концерты, звезды Ютуба стали выходить с выступлениями, творческими вечерами, речами, лекциями. Не наоборот, да, а из Ютуба пришли. И это, конечно, тоже, как мне кажется, такая вот особенность именно этого года. Вот. Ну, повторю, что огромное пересечение залов, аудиторий. Аудитория ругается, как вы все надоели, бла-бла-бла-бла. Я думаю, что она ругается, но все равно я думаю, что это очень важно для прежде всего для людей, которые, ну, говорят на русском языке. Я думаю, что и ты скажешь, что аудитория Ходорковский Лайв, большинство, ну, больше половины уж точно, это русский зритель, который живет в России. И для российского зрителя, конечно, невероятно важная вот эта вот альтернативная жизнь. Как для нас когда-то в советское время были вражеские голоса, которые нещадно глушили. Сейчас YouTube, как мы видим, тоже пытаются заглушить всеми правдами и неправдами. Но я думаю, что все-таки век кибернетики в этом смысле нам подмога. Не заткнешь.
Я хочу отметить канал Игрянул Грэм, потому что вот, их феномен для меня очень показателен. Ребята, не имеющие никакого бэкграунда, да, до военного в российской медиа-элитке, да, скажем так, создали канал на 1 000 000 подписчиков и вовсю конкурируют, по просмотрам зачастую опережают и нас, иногда и Дождь, и это очень круто, хотя они... Ну, просто, ну, как бы жили себе в Латвии, в Риге, да, и скорее были журналистами латвийскими, и к российской повестке до войны прямого отношения не имели, и это для меня интереснейший, любопытнейший феномен вот такого нового медиа, которое вот на фоне этой войны раскрутилось.
Я наверняка забыла кого-то, потому что если бы у меня был перед глазами список, мой топ, ну... Я это сделаю обязательно. Но хочу сказать еще одну вещь. Если ты про Грэм вспомнил, да, безусловно, это невероятный рывок они совершили, они просто молодцы. Работают, там же команда семейная, по сути.
Там 4 человека, да. По-моему, там всего. Да,
да, ну вообще, молодцы. Но я хочу тоже заметить одну вещь важную, что изменилось в этих изданиях независимых медиа в YouTube. Это появились новые форматы. Ведь начинали-то с чего? Вот говорящие головы сели и сидят в двух квадратиках. А сейчас ты посмотри, сколько появилось и документальных фильмов, и больших репортажей, и репортажей, что называется, с места событий, и круглых столов, и, конечно же, интервью. И еще, что важно отметить, именно вот в этом году появилось много интервью студийных. То есть люди стали коммуницировать друг с другом, появилась возможность приезжать друг к другу. Вот я смотрю в том же Грэмми, много появилось студийных эфиров, когда гость сидит тут же в студии. Это вообще моя несбыточная мечта. У меня вот студии нету, я мечтаю только, что когда-нибудь вернется то время, когда я смогу со своим визави сесть в одной студии и потрогать человека, не только его услышать, обнять его. Вот мне кажется, что вот эти коммуникации, они уже начали расширяться, значит, появились возможности, это очень важно.
Это правда. И вот у меня, на самом деле, один из проектов, который я в этом году сделал, в декабре, я, значит, полетел к Станиславу Белковскому на Кипр и записал там с ним живое интервью.
Мне очень радостно встретиться лично, потому что в последнее время бесконечные зумы только нас преследуют. И, честно говоря, я от них категорически устал. Видимся мы на Кипре. Почему мы на Кипре?
Мы на Кипре, потому что в феврале 2022 года случилось полномасштабное вторжение РФ войск в Украину. Это нельзя считать началом большой войны, на мой взгляд. Большая война началась на 8 лет раньше, и поэтому путинский сакраментальный вопрос, где вы были все эти 8 лет, совершенно справедливо адресован и ему самому, и всем.
Я поразился, насколько по-другому вообще это смотрится, ощущается и делается. Да? То есть, когда ты рядом с человеком, когда ты с ним ходишь по его городу, где он сейчас живет, разговариваешь про его жизнь, и тут вдруг Станислав Белковский не политолог у меня, да, перед моими глазами, а просто человек, который тоже пережил определенную трагедию с войной, потому что у каждого из нас война — это очень личная, большая трагедия, переживание. И совершенно по-другому человек раскрывается, и совершенно о другом хочется с ним говорить. И совершенно другая реакция даже у публики. И мне вот хочется, чтобы таких продуктов было больше, чтобы я к тебе в гости прилетел, или ты ко мне в гости прилетел, и мы тоже записали вот такой живой разговор. Было бы, мне кажется, круто. И как будто бы этого тоже не хватает нашей публике, да, такого снова человеческого общения. Действительно, как ты говоришь, чтобы можно было друг друга обнять.
Ну вот тут, кстати, мы с тобой должны тогда отметить, конечно, феномен Кати Гордеевой, которая делает какие-то выдающиеся материалы, я даже не знаю, как это назвать. Это что-то, и большой репортаж, и документальный фильм вместе в одном флаконе, и интервью, и вот то, что она делала в последние дни 24-го года, это вот совершенно выдающаяся ее работа, посвященная молодым людям, которые дезертировали из российской армии, которые хлебнули крови и горя, и страдания, и ужаса войны, которые в этой войне побывали, и сами себе сказали все, что угодно, я должен сделать все, что могу, вплоть до самых крайних мер, крайних возможностей, чтобы только избежать этого ада. И эти люди вышли на свободу, и выскочили оттуда с помощью невероятно важного проекта «Идите лесом». Тоже, кстати, если говорить там проект, правозащитный проект года, я бы назвала «Идите лесом». Те, кто спасает, помогает молодым людям избежать этого ада, избежать войны, уйти оттуда. Поэтому вот Катю я бы особо отметила, как вот автор YouTube-канала.
Подпишусь под этими словами про Катю, потому что тоже не пропускаю ни одного выпуска. Всем своим товарищам и друзьям тоже советую это делать и смотреть то, что делает Катя Гордеева в Ютубе, потому что это тоже какой-то подвиг журналистки. Заканчивается наше время. Пожелания с тебя тогда нашим зрителям, и будем прощаться.
Ну что тут, какие тут пожелания? Я думаю, что никто тебе ничего оригинального не скажет, потому что единственное главное пожелание, чтобы эта война кончилась, чтобы следующий Новый год мы встретили под мирным небом. Я имею в виду в широком смысле. Над нами-то бомба не сыпется, да, как над нашими друзьями, товарищами, которые и коллегами, которые находятся в Украине. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это кончилось. Но хочется, вот мое пожелание, я хочу, чтобы это кончилось наказанием, возмездием. Я не хочу, чтобы эта гнида увернулась от наказания. Я имею в виду Путина. Я не хочу, чтобы он праздновал эту победу. Любая уступка ему – это его победа. Не хочу. Не дай бог, мы будем жить в таком мире. В мире победившего путинизма. В мире победившего путинского фашизма. И этого очень не хочу. Поэтому вот мое пожелание, чтобы все-таки мир нашел в себе силы не то, что оказать помощь Украине, а сделать все, чтобы Украину не стерли с лица земли. А сделать все для того, чтобы эту гниду победить, этого дракона. Потому что эти бошки будут вырастать и вырастать, ну просто как чума, как такая раковая, как метастазы по всему миру. И мне кажется, что люди должны уже понять на третьем году войны, что это не просто конфликт, как говорится. И это нельзя говорить этому конфликту, как говорит Шлосберг с Явлинским, прекратите оба, прекратите. Это не тот случай. Это не тот случай. Видишь, я все равно вышла на эту тему. Она все равно главная и определяющая. Поэтому хочется пожелать, чтобы мы дожили до этой победы света над тьмой. Очень хочу. И чтобы мы все делали, все, каждый, все для того, чтобы это случилось. Не сдаваться, не превращаться, сохранить себя, сохранить это внутреннее свое достоинство и понимание, где правда, где неправда, где преступление, а кто жертва. Это очень важно понимать. Вот и все. Спасибо тебе за то, что дал возможность высказаться.
Спасибо тебе, что высказываешься. Я призываю наших зрителей поздравить, в том числе Ксению Ларину, с наступающим Новым годом, Рождеством. Подпиской на каналы Ксении Ларины в Телеграме. Все ссылочки внизу. И в Ютубе, конечно же, на Ютуб. Я думаю, что вы и так уже подписаны, но все равно ссылку оставлю в описании к этому видео. Спасибо тебе. С Новым годом в любом случае. И до самых скорых встреч. Пока.
Спасибо.